Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Амнистия, объявленная Государственной Думой, вступила в силу. В Красноярске и Нижнем Новгороде родственники и адвокаты участниц группы Pussy Riot ждут их освобождения. В Санкт-Петербурге поздравления принимают активисты Greenpeace, против которых было возбуждено уголовное дело за акцию платформы «Приразломная». Теперь они смогут вернуться на родину. В Москве продолжается суд по болотному делу, несколько участников которого также попали под амнистию. В Брюсселе открывается саммит Евросоюза, на котором одной из главных тем обсуждения будет ситуация на Украине. В Киеве тем временем продолжается акция протеста оппозиции «Евромайдан». Президент России Владимир Путин сегодня выступает на ежегодной итоговой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Сегодня в Красноярске и Нижнем Новгороде родственники и друзья участниц группы Pussy Riot, осужденных на 2 года тюрьмы за акцию в храме Христа Спасителя в 2012 году, ждут их скорейшего выхода на свободу после принятой накануне Государственной Думой амнистии к 20-летию принятия Конституции. Как написал накануне в Твиттере муж Надежды Толоконниковой, один из лидеров арт-группы «Война» Петр Верзилов, администрации исправительных учреждений дали понять ему, что готовы без волокиты выпустить девушек на свободу, как только для этого будут законные основания. А таковым сегодня является опубликованный на государственном портале правовой информации в российской газете текст постановления об амнистии. И сейчас у нас на связи Красноярск, где с утра корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат, муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов, гражданские активисты и журналисты ждут выхода на свободу Надежды Толоконниковой. Здравствуйте, Татьяна. Текст амнистии опубликован, но для освобождения Толоконниковой наверняка должны состояться еще какие-то бюрократические процедуры.
Здравствуйте, Марк. Действительно, до сих пор неизвестно, отпустят ли Надежду сегодня, либо же завтра, либо, возможно, все же на следующей неделе. Как заявляет ФСИН федеральный, в том числе, они действительно не хотят задерживать, чтобы отпустить участниц группы Pussy Riot. Но, тем не менее, они говорят, что потребуется несколько дней на то, чтобы разобраться с бумагами и оформить все в рамках закона. Среди прочего, сегодня было известно, что требовалось свидетельство о рождении дочери Надежды Толоконниковой, Геры. На что Петр Верзилов, в общем-то, заявил, что все свидетельства, все бумаги, они есть в довольно-таки объемном деле, которое находится в колонии, но сейчас, вот на данный момент, пока неизвестно, и все в ожидании. Пустят Надежду сегодня, либо же нет.
Татьяна, эти документы должны поступить в колонию, их должен предоставить кто-то из родных, то есть Петр Верзилов, или они должны поступить из прокуратуры, или какая-то другая механика в данном случае?
Вообще говорили о том, чтобы Петр Верзилов предоставил эти документы, но конкретно с ним на кто не выходил, он общается через местных правозащитников и свои источники, и они как бы подтвердили, что действительно документы вроде как есть, и вот вроде как эту непонятную ситуацию сейчас утрясают, и возможно, что все-таки ему не понадобится ехать или чтобы ему высылали свидетельство о рождении, потому что его с собой у него нет.
Татьяна, вы сейчас, как я понимаю, находитесь около входа в Красноярскую туберкулезную больницу, где находится Толоконникова. Много ли людей встречают ее сегодня с утра, ждут ее выхода на свободу?
С утра буквально была только я, потом подошел отец, после встретили Верзилова, и подъехали журналисты. На данный момент родные покинули колонию, а Петр ушел отдыхать. Отец готовится к отъезду из Красноярска. Возможно, он, кстати, и не встретится с Надеждой, когда она выйдет среди первых лиц. И сейчас здесь находятся только журналисты и люди в штатском, которые снимают все происходящее на камеру.
Спасибо большое, Татьяна. Будем ждать от вас новостей. На прямой связи с Красноярска была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат, которая вместе с мужем Надежды Толоконниковой Петром Верзиловым сегодня с раннего утра ожидает ее выхода на свободу. Под амнистию попали и активисты Greenpeace, обвиняемые в хулиганстве за акцию против нефтедобычи в Арктике у российской нефтедобывающей платформы «Приразломная» в Печорском море. Недавно, напомню, все они были отпущены судом из тюрьмы под залог, однако попытка иностранных активистов получить выездные визы из России России, чтобы отправиться к своим родным и близким, была безуспешной. Смогут ли теперь участники акции у Приразломной покинуть Санкт-Петербург, где они сейчас живут в гостинице, выяснила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
После того, как Госдума одобрила проект президентской амнистии, проголосовав за поправки, которые включают в перечень амнистированных тех, кто обвиняется и подозревается по статье хулиганства, прояснилась судьба 28 активистов Greenpeace и двоих журналистов, задержанных вместе с ними во время акции против нефтедобычи в Арктике у платформы «Приразломная». Теперь их уголовное преследование будет прекращено, причем признание вины от арктической тридцатки не потребуется. Такой исход, наверное, позволит найти выход из ситуации, казавшейся безвыходной, ведь до сих пор все иностранные активисты Greenpeace, выпущенные из СИЗО под залог 2 миллиона рублей каждый, продолжают жить в гостинице, не имея возможности уехать домой к родным, поскольку в Россию они попали не по своей воле, под конвоем, и у них нет виз. Следственный комитет отказался подавать запрос о визах для них в миграционную службу, но амнистия может решить все вопросы, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Виолетта Рябко.
Мы, конечно, счастливы, потому что люди сейчас могут увидеться со своими семьями и поехать наконец домой. Однозначно, что никто их здесь держать не будет, потому что уже нету цели. Они должны были остаться для проведения следственных действий, а сейчас эту процедуру уже не будут проводить. И даже может быть такое случится, что они смогут поехать до Рождества. Конечно, это еще не факт, но мы хотим надеяться. Но нельзя сказать, что мы празднуем победу, потому что все-таки были обвинения в преступлении, которого ребята не совершали. Это во-первых. И во-вторых, никакой амнистии для Арктики нет. И там по-прежнему намечается бурение, и, скорее всего, оно может произойти, и это очень печально, потому что это было то, ради чего была проведена мирная акция, мирный протест.
По словам Виолетты Рябко, борьба за Арктику без нефтедобычи продолжится, хотя, возможно, в других формах.
Мы продолжим настаивать на том, что бурение в Арктике – это очень опасно, и сейчас компании не готовы, они не осознают рисков, которые там может с собой понести, и если авария случится, то нефть или льдов собрать практически невозможно, и человечество еще не сталкивалось с такой проблемой.
Известие об амнистии комментирует адвокат судового радиста Колина Рассела Дмитрий Герасимов.
В пятницу мы идем с Колином Расселом на допрос. Нас хотел следователь ознакомить также с постановлениями о назначении неких компьютерно-криминалистических экспертиз. В Госдуме принято постановление об амнистии, значит, уголовное дело должно быть прекращено в связи с вступлением в силу акта об амнистии. Но если все наши подзащитные, или кто-то из них будет против прекращения уголовного дела по данному основанию, поскольку данное основание является нереабилитирующим, то следствие будет продолжаться. Амнистия – это не реабилитирующее основание. Да? То есть она не означает, что человек невиновный. Просто как бы воля Государственной Думы, да, освободили человека от уголовного наказания. Но право любого подозреваемого, обвиняемого не согласиться с данным актом об амнистии и требовать продолжения расследования уголовного дела по существу.
Но захочет ли кто-то отказаться от амнистии, Дмитрий Герасимов не знает.
Тут, наверное, каждый должен сам для себя принимать это решение. Если они соглашаются с амнистией, прекращается производство по уголовному делу в связи с актом об амнистии. Они становятся полностью свободными людьми и куда хотят, туда и едут. Но, опять же, технический момент, да, как вот насчет этих виз, пересечения границы. Ну, я думаю, что на руки будут просто каждому постановление о прекращении уголовного дела, и, в общем-то, на основании этого постановления можно каким-то будет образом получить выездную визу.
Но как быстро следствие отреагирует на амнистию и закроет уголовное дело, Дмитрий Герасимов предположить не может. В его практике такого еще не было. Судьба судна «Arctic Sunrise», которое все еще находится в Мурманске, пока тоже неизвестна. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас возвращаемся к возможному уже сегодня освобождению по амнистии участниц группы «Pussy Riot». И на связи со студией «Радио Свобода» нижегородский журналист и блогер Андрей Амиров, который находится у исправительной колонии, где отбывает наказание Мария Алехина. Андрей, здравствуйте. Надежду Толоконникову в Красноярск приехал встречать ее муж Петр Верзилов. А что происходит в Нижнем? Кто приехал встретить Марию Алехину, если бюрократические процедуры завершатся быстро и ее выпустят уже сегодня или завтра?
Да, добрый день. На территории колонии сегодня в первой половине дня прошли мать Марии и адвокат Петр Заикин. Он неоднократно выходил и снова заходил на территорию колонии. Пока информация о том, что ее освободят сегодня, после обеда или в ближайшее время, нет. Вот так. Вокруг колонии присутствуют журналисты, около 3, наверное, местных телеканалов, и больше практически никого нет. От группы поддержки только один активист, Марк Григорьев, который носил ей передатчики туда.
Скажите, пожалуйста, Андрей, известно ли, каких именно документов на данный момент не хватает для немедленного освобождения Марии Орехиной?
Нет, такой информации, к сожалению, нет. Адвокат пока не выходил и ничего нам не рассказывал, пока он находится на территории колонии.
Спасибо большое, Андрей. Будем вместе с вами следить за развитием событий из Нижнего Новгорода, где сегодня может выйти на свободу по амнистии участница группы «Пусть рает» Мария Алехина. С нами был на связи местный журналист Андрей Амиров. Вернемся к теме амнистии в конце нашей программы. Сегодня в Никулинском суде Москвы должно состояться очередное заседание суда по болотному делу, и несколько участников этого процесса также могут быть освобождены из СИЗО в связи с амнистией. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас о ситуации на Украине, где продолжается акция противников действующей власти с требованием отставки правительства и скорейшего подписания договора об ассоциации Украины и Евросоюза. Спадают ли протестные настроения после переговоров президента Украины Виктора Януковича с Владимиром Путиным, на которых на днях была достигнута договоренность о снижении цены на российский газ для Украины и о финансовой помощи Москвы Киеву в виде покупки России украинских гособлигаций? Например, в прямой связи из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Марк. Евромайдан стоит уже почти месяц. Участники акции в центре Киева продолжают требовать отставки правительства и готовы встретить здесь Новый год. Не расходятся и сторонники власти, устроившие своеобразный Майдан. Они находятся в Мариинском парке возле Верховной Рады. И сейчас главные события разворачиваются в украинском парламенте. Оппозиция там требует от большинства амнистировать всех участников Евромайдана, арестованных ранее, и на законодательном уровне ввести нумерации шлемов сотрудников милицейского «Беркута». Таким образом, говорят депутаты, можно было бы идентифицировать бойцов спецподразделений после таких акций, как жестокий разгон Евромайдана 30 ноября. Еще одно предложение оппозиции для выхода из кризиса – вернуться к парламентско-президентской форме правления, которая действовала на Украине в течение 5 лет после Оранжевой революции. Но, как известно, после того, как Виктор Янукович стал президентом, Конституционный суд вернул Украине прежнюю конституцию 96-го года и, соответственно, президентскую форму правления. В то, что Янукович и его большинство в Раде согласятся именно на такой вариант выхода из кризиса, практически никто из политиков не верит. Даже с увольнением обещанных ранее 2-3 министров власти решили не спешить и теперь говорят о возможности перестановок в правительстве через месяц. Ну, ключевой вопрос, который сегодня собирается решить Верховная Рада, это принять государственный бюджет на будущий год. Возможно, что главный финансовый документ представителям партии власти и поддерживающим их коммунистам придется принимать вне стен парламента. Сейчас в Раде объявлен 4-часовой перерыв для консультаций руководителей парламентских фракций. Но, как заявил один из лидеров праворадикальной партии «Свобода» Олег Тягнибок, парламент должен в первую очередь найти выход из политического кризиса и только затем принимать бюджет. Очевидно, что оппозиция будет блокировать работу Верховной Рады. Ну а президент Янукович пока публично не комментировал итоги московских переговоров и достигнутых там договоренностей и собирается это сделать примерно через 1.5 часа. Президент будет отвечать на вопросы украинских журналистов в прямом телеэфире на Первом национальном канале. Ну а из украинских регионов продолжают поступать сообщения о репрессиях украинской власти. В Харькове, например, увольняют с работы некоторых активистов местного Майдана, а в Луцке прокуратура пригрозила лишением свободы на срок до 4 лет сторонникам евроинтеграции, которые во время акции протеста повредили портреты главы государства Виктора Януковича. Марк.
Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко был на прямой связи из Киева. Он рассказывал о политическом развитии ситуации в связи с непрекращающейся акцией протеста оппозиции на центральной площади Киева, о сегодняшнем заседании Верховной Рады. Ну а сейчас подробнее об открывающемся сегодня же саммите Евросоюза, куда, как я скажу, отправился один из лидеров украинской оппозиции, выступавший не раз за последние дни на Майдане, Виталий Кличко. Там он проведет неформальные переговоры с лидерами европейских стран. Ну и вообще, на саммите тема отношений Европы-Украины будет занимать одно из первых мест, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Обычно главная тема очередного саммита Европейского Союза известна задолго, и по ней идет тщательная подготовка, как было и на этот раз с декабрьским саммитом, посвященным в первую очередь вопросам обороны и безопасности Европейского Союза. Но практически никогда не бывает, чтобы саммит сводился к одному единственному пункту повестки дня, потому что за месяцы между такими встречами накапливаются проблемы, требующие обсуждения на высшем европейском уровне, а также ждут своего рассмотрения или решения некоторые отложенные ранее по различным причинам вопросы или возникают непредвиденные горячие темы. На этот раз такой темой стал отказ официального Киева от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и обстановка на Украине. Заседавший в Страсбурге Европейский парламент попросил Европейский совет включить этот вопрос в свою повестку дня. «Я сожалею, что украинское правительство не подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Этот отказ вынудил украинский народ активно мобилизоваться, чтобы защитить свободную, уважающую фундаментальные права Украины. Я хочу также сказать украинским гражданам, что мы на их стороне, и мы осуждаем любую форму насилия против них. Ситуация серьезная, она может взорваться, и я призываю к созданию европейской посреднической миссии на самом высоком политическом уровне, как это было во время Оранжевой революции, чтобы найти прозрачные и демократические решения. Европейские граждане посылают нам сигнал. Они говорят нам, что хотят сильную Европу, и я рад тому, что мы видим на Украине все больше развивающихся европейских знамен, в то время как это все реже и реже наблюдается в различных странах нашего Союза», заявил при обсуждении Европарламентом вопроса о подготовке саммита ЕС председатель фракции Европейской народной партии Жозеф Долл. Член Европейской комиссии Марош Шефкович, который отвечает за межинституциональные отношения и административные вопросы в Евросоюзе и непосредственно занимается подготовкой саммитов ЕС, так отреагировал на призывы евродепутатов. «Я полагаю, что важно показать, что мы вместе с украинским народом, что мы поддерживаем его право на партнерство с Европой, и я благодарю вас за демонстрацию солидарности, которая была вполне очевидной. Согласен с парламентскими лидерами, которые подчеркивали, что то, что мы видим происходящим на центральных площадях Киева, напоминает нам важность таких ценностей, как свобода, которым здесь так привыкли, но они являются завоеваниями, и их необходимо защищать. Итак, европейские лидеры в конце недели обсудят в бельгийской столице ситуацию на Украине. Тем не менее, главным вопросом саммита ЕС остаются безопасность и оборона. Важность этой темы для 28 стран Евросоюза в кризисное время подчеркнул лидер европейских либералов и глава фракции Европарламента, бывший бельгийский премьер Ги Верховстат. «Во всех государствах-членах Евросоюза общественное мнение выступает за единую европейскую оборону. Большинство в пользу общей европейской обороны отмечено даже в Великобритании. Вспоминая франко-британский саммит Сен-Мало 1998 года, посвященный объединению усилий по европейской обороне, хотел бы надеяться, что спустя годы эта идея сможет вновь расцвести. В эти времена жесткой экономии, когда у стран ЕС проблемы с государственными финансами, я полагаю, что владеть одним и тем же 28 раз является неоправданным люксом. Выгоднее сотрудничать в этой сфере». Представлявший исполнительную власть ЕС от страны председателя Евросоюза, заместитель министра иностранных дел Литвы Витаутас Листевичус тоже подчеркнул экономический аспект совершенствования европейской оборонной политики. Дебаты по оборонной политике состоятся 4 года спустя после вступления в силу Лиссабонского договора. Они пройдут в момент, когда мы сталкиваемся с утратой некоторых иллюзий в отношении единой Европы, и у нас есть уникальная возможность доказать выгоды Союза. Или, если идти от обратного, показать, во что обходится не единая Европа. Национальные оборонные бюджеты урезаются, и наша европейская оборонная промышленность, которая остается фрагментарной, борется за сохранение своей конкурентоспособности. Если бы государства-члены гармонизировали подходы к оборонным возможностям, они смогли бы более эффективно использовать свои ресурсы. И если бы они сумели договориться о едином подходе к использованию и обслуживанию вооружения и оборудования, они бы получили доступ к более значительным возможностям, чем те, которыми они располагают на национальных уровнях. По сути, это та же оборонная идеология, которую принял Североатлантический Союз. В НАТО тоже провозглашена умная оборона, предусматривающая не в последнюю очередь оптимизацию военных расходов. Однако в Европейском Союзе, в который входят 22 государства-члена НАТО, к таким договоренностям всегда лежит более долгий и тернистый путь, чем в организации Североатлантического договора. В повестке предстоящего саммита ЕС и такие непростые для европейского консенсуса разделы, как создание валютного и экономического союза, социальная и миграционная политика. На фоне последствий финансово-экономического кризиса эти проблемы обострены, и не случайно Ги Верхофстадт в своем выступлении на обсуждении подготовки саммита ЕС сравнил их с преградами, которые Евросоюз должен преодолеть всего за полгода до выборов нового Европейского парламента. Особенно много копий будет сломано без гарантированного результата по вопросу миграции. Стратегии Евросоюза плохо просчитали миграционный эффект арабской весны, и теперь традиционные европейские ценности терпимости и права на убежище вошли в противоречие как с худой европейской мошной, так и с интересами самой элементарной безопасности. И если страны Евросоюза с огромным трудом договариваются о том, как интегрировать всего-то десяток миллионов своих собственных европейских цыган, то в отношении непредсказуемого количества иммигрантов из Африки и Ближнего Востока дело дальше слов идет с куда большим трудом. Никто не хочет незваных гостей, да и денег на них нет. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» через несколько минут в следующей части нашей программы. Федеральный резерв США, американский центральный банк, объявил о начале свертывания своей беспрецедентной программы стимулирования американской экономики. Президент России Владимир Путин подводит итоги года на традиционной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов. Новая политика Китая в области демографии. Зачем страна с самым большим населением в мире решила стимулировать рождаемость? Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Осужденные участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина уже сегодня могут выйти на свободу по объявленной накануне амнистии к 20-летию Конституции России. По словам их адвоката Ирины Хруновой, при желании начальника колонии вся процедура может занять несколько часов. В Красноярск, где в тюремной больнице находится Толоконникова, сегодня прибыл ее муж Петр Верзилов. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении директора авиационного учебного центра, подозреваемого в незаконной выдаче удостоверения пилота, сообщает Следственный комитет России. По информации ведомства, директор Центра авиации «Крылья Невы» Андрей Корчагин вместе с группой лиц изготовил за 50 тысяч рублей документы, подтверждающие, что житель Петербурга имеет право на самостоятельные полеты на одноместном самолете, заведомо зная, что тот не проходил летной подготовки. В Москве сегодня восстановят мемориальную доску Леониду Брежневу, демонтированную в 1991 году. Установка памятного знака на фасаде дома на Кутузовском проспекте, где жил генеральный секретарь ЦК КПСС, приурочена к 107-й годовщине со дня рождения Брежнева. Он занимал высшие посты в советской партийной и государственной иерархии с 1964 по 1982 год. Президент России Владимир Путин сегодня проводит в Москве очередную 9-ю большую пресс-конференцию для российских иностранных журналистов. США отправили двух заключенных тюрьмы Гуантанамо в Судан. Об этом в среду сообщило Министерство обороны США. Один из них, 46-летний Нур Утман Мухаммед, провел в этой тюрьме около 9 лет. Другой, 52-летний Ибрагим Идрис, находился в Гуантанамо с 2002 года. В начале месяца двое заключенных Гуантанамо были переведены в Саудовскую Аравию и еще двое в Алжир. В настоящее время в тюрьме находятся 158 заключенных. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил превратить Сочи в игорную зону, чтобы загрузить созданную к зимней Олимпиаде инфраструктуру, пишет сегодня «Коммерсант». Кроме того, в Красной Поляне, на землях, где построены олимпийские объекты, планируется разместить особую экономическую зону для туризма и отдыха. Европейское космическое агентство сегодня вывело на орбиту космический аппарат, предназначенный для создания трехмерной карты галактики. Запуск осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане. Ученые намерены создать самую точную карту расположения звезд и других космических тел и надеются открыть новые планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. И в завершение официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 94 копейки, евро 45 рублей 36 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Американские новости. Федеральный резерв США, американский центральный банк, объявил в среду о начале свертывания своей программы монетарного стимулирования американской экономики, начатой на пике финансового кризиса 2008 года. Федеральный резерв объявил о том, что он на 10 миллиардов долларов сократит объемы ежемесячной скупки государственных и ипотечных облигаций. Американские финансовые рынки ответили на это решение взрывом энтузиазма, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Программа скупки облигаций, затянувшаяся более чем на 4 года, получила немало эпитетов. От костыля и лейкопластыря для экономики до менее образного фундамента, предотвратившего экономический коллапс. Цель этого новаторского решения, никогда прежде не предпринимавшегося в таких масштабах, состояла в попытке резкого расширения денежной массы, находящейся в обороте, с тем, чтобы поощрить предпринимателей к расширению производства и вернуть американцам вкус к потреблению. Заметных успехов ни в том, ни в другом достичь не удалось. Через 3 с лишним года после официального прекращения рецессии экономический рост остается по большому счету ничтожным, безработица высокой, в то время как почти единственным очевидным бенефициаром такой стратегии стал Уолл-стрит, где курсы акций взмыли до рекордных уровней. Финансовые игроки ожидали и опасались прекращения скупки облигаций. Но, как говорят аналитики, Федеральная резервная система в среду сделала все необходимые заявления для того, чтобы заверить Уолл-стрит, что для него, по сути, ничего не изменится. В своем заявлении руководство Центрального банка отметило, что в стране наметился более стабильный экономический рост, снизилась безработица, повысилось потребление. Иными словами, экономика на этот раз способна устоять на своих ногах. Мало того, Федеральный резерв обещает в течение ближайших 2 лет поддерживать нулевую кредитную ставку. Вот как профессор экономики Михаил Бернштам объясняет решение Федеральной резервной системы.
Именно на реакцию рынков и рассчитана политика Центрального банка, потому что основная идея этой денежной политики Федеральной резервной системы, что если финансовые рынки идут вверх, то у инвесторов накапливаются большие доходы, и они могут больше инвестировать в экономику, они будут покупать дополнительные акции, выпускаемые предприятиями, предприятия будут нанимать рабочих, будет сокращаться безработица. Вот они исходили из этой модели. Теперь они боятся, что обратные меры могут как бы повернуть эту модель назад, и начнется вторичная рецессия. Поэтому они ищут мягкие шаги, и поскольку рынки больше всего обеспокоены ростом процентных ставок, им обещают, что эти процентные ставки будут низкими в весьма долгосрочной перспективе, рынки счастливы.
Проблема для американского центрального банка состоит в том, как безболезненно завершить экспериментальную программу скупки облигаций, которая в случае возобновления нормального уровня роста экономики чревата резким всплеском инфляции.
Центральный банк пытается выйти из своей прежней политики наименее рискованным путем. Надо иметь в виду, что до этого они скупали 85 миллиардов долларов облигаций в месяц. То есть на триллион долларов в год увеличивали баланс Центрального банка. Ну сколько можно? Это уже действительно накапливается огромная денежная масса, которая рано или поздно будет инфляционной. Поэтому если они постепенно сокращают это, то они с одной стороны не пугают рынки, они гарантируют низкие процентные ставки, и они предотвращают хотя бы инфляционные ожидания.
Как, по-вашему, экономика может отреагировать на свертывание этой программы? Ведь Федеральный резерв несколько раз в последние годы отказывался прекращать скупку облигаций, опасаясь, что американская экономика не способна выстоять без этой финансовой опоры.
Можно предсказать, что положительных каких-то результатов для экономики все равно не будет. Ведь главная эта задача все-таки поднять и запустить экономический рост. Главная задача выйти, наконец, из этой вялотекущей стагнации. И Федеральная резервная система пыталась это сделать просто увеличением денежной массы, но это увеличение денежной массы не переходило в кредит, и кредит не приводил к росту. Эти меры, которые сейчас приняты, тоже не видно, как они увеличат кредит или приведут к экономическому росту. Поэтому сейчас они действуют как бы методом наименьшего риска, но положительных результатов не для Уолл-стрита, а для реальной экономики, в общем-то, ожидать не приходится.
Так считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Сам американский центральный банк в среду косвенно признал тщетность своих усилий, дав понять, что он может поддерживать искусственную нулевую кредитную ставку до 2015, а возможно и 2016 года. И даже падение безработицы до 6% не заставит его отказаться от активной поддержки экономики, как он прежде планировал. Иными словами, беспрецедентный финансовый эксперимент будет продолжаться.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И еще о международных темах. В Китае состоявшийся в середине ноября пленум Центрального комитета Коммунистической партии наметил программу серьезных экономических реформ, которая коснется и действующей с начала 80-х годов в этой стране политики ограничения рождаемости. Одна семья, один ребенок. Поможет ли это увеличить рождаемость? И почему вообще Китай, мировой лидер по численности населения, столкнулся с необходимостью стимулировать его рост? Ответы на эти вопросы у моего коллеги, специалиста по Китаю Андрея Широградского.
Уже сейчас в Китае супружеские пары, в которых муж и жена были единственными детьми в своих семьях, имеют право рожать двоих детей. Существуют некоторые послабления в деревнях, особенно если первой рождается девочка. Для многих национальных меньшинств ограничений вообще никогда не существовало. Заведующий отделом восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов подчеркивает, что решение пленума ЦК КПК свидетельствует о том, что принята новая целенаправленная демографическая политика.
Плен состоялся у нас в середине ноября, и, по сути дела, постепенная отмена политики «одна семья, один ребенок» хорошо вписывается в общую вообще экономическую реформу Китая. Сейчас уже официально разрешено, чтобы семьи, в которых хотя бы один из родителей является одним ребенком в семье, вот эта семья имеет право иметь двух детей. И это уже официально разрешено. Более того, появились официальные сообщения о том, что Китай начинает реформу по частичной, как там сказано, отмене этой политики в ряде регионов. И уже опытные поля выбраны. Во-первых, это провинция Сычуань, несколько регионов этой провинции. Это некоторые районы, приморские районы Китая. Это, безусловно, северо-восточные районы Китая. То есть я полагаю, что это просто официальный курс, а ни в коем случае не какие-то слухи.
Ректор Института социологии и демографии Китайского народного университета в Пекине, вице-президент Ассоциации демографии Китая профессор Джай Джэнь У в интервью газете «Жэньмин Джибао» пояснил, что с момента образования КНР в 1949 году до сегодняшнего дня наблюдались три повышения уровня рождаемости. В прессе их часто называли «бэби-бумами», однако профессору Джаю ближе научное определение пик рождаемости. По его словам, сейчас Китай вошел в очередной период низкой рождаемости. В первом десятилетии 21 века произошло ускорение падения уровня рождаемости. В среднем количество детей составляет сейчас 1,5 ребенка на одну супружескую пару. Джай Джэнь У отметил, что усовершенствование политики планирования семьи в Китае проводится, чтобы уровень рождаемости несколько поднять и достичь коэффициента около 1,8 ребенка на семью. Алексей Маслов называет основные причины, по которым политика рождаемости в Китае претерпевает серьезные изменения.
Нация стареет, и может так статься, что в 2020-2025 годам количество работающего населения будет 1/3 от того, кого они будут содержать. Это не только старики, но это и женщины, которые не работают, это дети. То есть, в принципе, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что, по сути, проводя эту политику, Китай загоняет часть населения куда-то в подполье. То есть они существуют, они известны, но поскольку они не зарегистрированы, на них нельзя планировать экономику, в том числе школы, университеты. И в этом плане непонятно, сколько в реальности населения живет не только в целом Китая, но и по регионам. Еще одна сторона вопроса – это то, что сегодня считается, что есть равенство между мужчинами и женщинами приблизительно. Но поскольку в Китае девочек многих не регистрируют, и многие семьи рожают до первого мальчика в семье, по сути дела, можно предполагать, что девочек как минимум больше. И опять-таки это надо подсчитывать. Или посмотреть по абсолютным цифрам, то они довольно интересные. То есть получается, что сегодня в любом случае, даже при всех ограничениях рождаемости, в Китае идет позитивный прирост населения. 0,6%, то есть, грубо говоря, одна женщина рожает 1,6 ребенка. Это ниже, чем в США, где более 2 детей на одну женщину. Это ниже, чем в Германии. То есть, по сути, сегодня тот фактор, которым Китай располагает, вот это мощное демографическое давление на весь мир, Китай сам за себя и ограничивает. И еще появилась одна очень важная вещь, то, что Китай физически, технически, экономически может обеспечить прирост населения и продовольствием, и экономикой, и образованием.
С реализацией новой политики в ближайшие годы количество новорожденных ежегодно будет увеличиваться на 2 миллиона человек. Таковы предварительные оценки. Жэньминь Джибао цитирует секретаря Государственного комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Яна Вэньчжуана, который полагает, что пик уровня рождаемости благодаря этой политике будет примерно соответствовать уровню до и после 2000 года. То есть о взрыве уровня рождаемости новом бэби-буме речь не идет. Средства массовой информации Китая сообщили на днях, что в стране началась проверка отделов, взимающих штрафы за нарушение политики рождаемости. Согласно обнародованным данным, в 2012 году 24 китайские провинции получили более 20 миллиардов юаней, это приблизительно 3 миллиарда 300 миллионов долларов, в виде штрафов за нарушение государственной демографической политики. Однако провинциальные власти зачастую не могли предоставить полный отчет о том, куда была потрачена такая огромная сумма денег. Как выясняется, при проверках в разных провинциях установлены разные стандарты, касающиеся штрафов, что открывает путь к коррупции, позволяет варьировать суммы выплат, злоупотреблять полномочиями и использовать полученные деньги в личных целях. Согласно проведенным исследованиям, в небольших и средних городах пары, имеющие условия для рождения и воспитания детей, рассчитывают на скорейшую реализацию новой политики рождаемости. Однако в Пекине, Шанхае и других крупных городах давление таких факторов, как высокие цены на жилье и продукты, поздние браки, бесплодие, нехватка времени, являются серьезными препятствиями для повышения уровня рождаемости. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к российским новостям. Президент России Владимир Путин сегодня в 9-й раз отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов в рамках большой итоговой за год пресс-конференции, которая, как и в 2012-м, проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне. На пресс-конференцию аккредитованы около 1300 журналистов, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году во время общения Путина с представителями СМИ ему было задано несколько острых вопросов об узниках Болотной, о деле экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, о законе, запрещающем усыновление российских сирот гражданами США. Какие интересные вопросы успели прозвучать на пресс-конференции президента в этом году, за те 40 с небольшим минут, что она уже продолжается, расскажет в прямом эфире нашей программы, наблюдающая за этим событием, моя коллега Евгения Назарец. Здравствуйте, Евгения. Итак, на какие вопросы успел ответить Путин к этой минуте? И вообще, началась ли пресс-конференция вовремя?
Пресс-конференция началась на 8 минут минут позже, и все это время центральные каналы напоминали, что рекорд Путин поставил в 2008 году, ответив на 106 вопросов за 4 часа 40 минут. На этот раз предполагают, что может быть так же, а может быть и всего полтора часа. Начали с острых вопросов, но, конечно, здесь тоже все зависит от формулировки. Это касалось Украины, чем была обусловлена острота момента. Журнал «Итоги» спросил про щедрость к Украине, под какие гарантии эти 15 миллиардов ей дали. Агентство «Униан» в это время, представитель агентства «Униан» сигналил табличкой, Путин ее увидел, и несмотря на то, что первыми по традиции должны были быть подняты журналисты кремлевского пола, чтобы задать вопросы, он вне очереди спросил агентство «Униан», что у них про Украину. Так вот, журналист этого агентства спросил... что 3 года душили ценами на газ, именно так он выразился, а теперь, дескать, эти цены стали вдруг резко ниже, чем это объясняется. Путин покашлял, пошутил и начал отвечать. Про поблажки про газ сказал, что это обусловлено рыночной конъюнктурой и подтвердил, что это временное решение, а вот про отношение к пока не подписанному Украиной соглашению о евроинтеграции Путин высказался так.
Я вам как спортсмен-любитель могу сказать, здесь нам нужно немножко пошевелить мускулами, и все станет ясно. А что станет ясно? Станет ясно, что вот если сейчас вот говорили про ассоциацию, мы разве против ассоциации? Мы вообще не против ассоциации. Мы просто говорим, что мы вынуждены защищать будем свою экономику. Потому что распахнутые ворота сегодня в рамках зоны свободной торговли с Украиной мы не можем оставить в таком состоянии, если Украина распахнет свои ворота в сторону Евросоюза. И мы вынуждены будем это прикрыть. Что это означает? Если сопоставить с этими товарными потоками, это означает, что продукция машиностроения и дальше будет припадать, потому что она в основном реализуется на российском рынке. А товары сельхозгруппы, продовольствия, вряд ли будут расти. Вряд ли будут расти в европейском направлении, потому что там очень много ограничений, связанных с фитосанитарными ограничениями, с тем, они научились это делать. А в документах, которые предлагались к подписанию, там нет никаких преференций для украинских товаров. Куда украинский производитель пойдет с тем, что они производят у себя? В Европу будет продавать? Я очень сомневаюсь. Из 17 миллиардов к нам 7 машин и оборудования. В Европу 5 товар, это сельское хозяйство. Но если Украина примет технические стандарты ЕС, они к нам вообще ничего не смогут продавать. Я думаю, что именно это беспокоит украинское руководство сегодня. Там сотнями миллиардов измеряется объем средств, которые нужны для модернизации предприятий. 15 миллиардов – это вот на поддержку бюджета, чтобы можно было заплатить зарплаты, пенсии, социальные пособия.
Касаемо денег, которые Россия дает Украине, Путин подчеркнул, что они даются на коммерческих условиях, заявил, что это не связано с Майданом или переговорами Украины с Европой о партнерстве. Еще раз напомнил, что цены на газ – это лишь сниженные, существенно сниженные для Украины цены на газ, на российские – это всего лишь конъюнктура рынка. Далее были вопросы об оценке правительства Медведева от журналистов кремлевского пула. Ну и на тот момент, когда я заходила в студию, Первый канал задал вопрос о ракетных комплексах «Искандер» в Калининграде и беспокойством западных стран в связи с этим.
Спасибо, Евгения. Евгения Назарец следит за большой ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина и ее итогах в следующем нашем информационном эфире в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И мы возвращаемся к теме амнистии, которая сегодня вступила в силу в России. Под нее, как я говорил в начале нашей программы, попадают 8 фигурантов так называемого «болотного дела» о столкновениях демонстрантов с полицией 6 мая 2012 года после шествия оппозиции. Эти события следствие считает массовыми беспорядками. Амнистия не будет применена к тем, кто обвиняется в организации массовых беспорядков, например, к Сергею Удальцову, а также же к тем, кто обвиняется в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Из попадающих под амнистию 8 узников Болотной трое уже участвуют в суде по Болотному делу, который в эти дни проходит в Москве. Это Николай Кавказский, Леонид Ковязин и Мария Баронова. Из них двое, Ковязин и Ковязин единственный, кто находится под стражей, а Мария Баронова находится под подпиской о невыезде. Еще трое попадающих под амнистию обвиняемых по этому делу пока лишь ждут суда. Это Дмитрий Рукавишников, он находится в СИЗО, Олег Архипенков и Федор Бахов. Они под подпиской о невыезде. Ну и, наконец, восьмая из обвиняемых по Болотному делу, которая может попасть под амнистию и попадает под нее, это Анастасия Рыбаченко. Она находится в политической эмиграции в Эстонии. За процессом по Болотному делу следит моя коллега Наталья Джампаладова. Она присоединилась ко мне в студии «Свободы». И первым делом я хочу спросить, Наталья, изменилось ли как-то положение тех фигурантов дела, которые попали под амнистию? Что говорят их адвокаты?
В Никулинском суде заседание пока не началось, и адвокаты сегодня планируют начать подавать ходатайство о прекращении уголовного преследования их подзащитных в связи с объявлением амнистии. Под стражей находятся Леонид Ковязин и еще Владимир Акименков, который, судя по всему, тоже попадает под действие амнистии. И поскольку из порядка применения амнистии, которое было опубликовано вместе с самим постановлением, которое приняла Дума, следует, что именно судья, ведущая, рассматривающая дело в Болотном процессе, это Наталья Никишина, именно она должна рассмотреть соответствующее ходатайство защиты. О порядке применения амнистии подробнее в интервью «Радио Свободы» пояснил адвокат Вадим Клювкант.
Кроме, собственно, постановления об объявлении амнистии, принято еще и постановление о порядке применения этой амнистии. Вот. И в нем разъяснен порядок. Но он, собственно, всегда обычный такой порядок. На стадии, когда дело находится в суде, решение принимается тем судом, в производстве которого находится дело. И принимается оно индивидуально в отношении каждого человека. Суд проверяет наличие оснований для применения амнистии, выясняет, нет ли возражений у самого лица. Поскольку если лицо возражает, то амнистия не может быть применена. В этом случае разбирательство продолжается до конца, до вынесения приговора. Вот. И проверив, установив, что препятствий для применения амнистии нет, а основания есть, суд должен вынести соответствующее постановление. Оно выносится в совещательной комнате.
Это может произойти сегодня? То есть сегодня вы и другие адвокаты тех, кто попадает под амнистию, могут заявить ходатайство о рассмотрении ситуации их подзащитного?
Все может быть в нашей жизни. Давайте поживем и увидим, что будет. Намерение у нас, разумеется, такое есть.
Это был адвокат Вадим Клювкант, представляющий на Болотном процессе интересы Николая Кавказского, который попадает под амнистию, поскольку Николай Кавказский обвиняется только в участии в массовых беспорядках, и он сейчас находится под домашним арестом в связи с этими обвинениями. По этой же схеме должны быть рассмотрены ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Марии Бароновой, которая находится под подпиской о невыезде, Леонида Ковязина и Владимира Акименкова, которые все время следствия находились в следственном изоляторе и находятся до сих пор. Защита Владимира Акименкова надеется, что его отпустят уже сегодня. Вот что говорит его адвокат Дмитрий Аграновский.
Нет никаких оснований, с момента опубликования амнистии, держать здесь людей под стражей. Я просто говорю, как должен суд действовать. Я даже не знаю, как он будет действовать. Уверенности 100% у меня нет. Посмотрим. Во всяком случае, во-первых, я буду об этом просить. Во-вторых, не надо забывать, что у нас в Европейском суде дело Владимир Георгиевич Акименков и шестеро других против России. Если его суд не выпустит и задержит его хотя бы на день, я обязательно туда об этом напишу в дополнениях. Так что не стал бы я в данном случае Акименкова задерживать еще под стражей.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Находящийся в следственном изоляторе водник Дмитрий Рукавишников, который также попадает под амнистию, поскольку ему предъявлено обвинение только по части 2 212 статьи «Участие в массовых беспорядках», может выйти на свободу или в пятницу, или в субботу. Об этом в Твиттере сообщил его соратник по Ивановскому отделению движения «Левый фронт» Илья Журавлев. По информации Журавлева, жене Рукавишникова позвонил следователь, который ведет дело, и пообещал, что Дмитрия Рукавишникова отпустят в самое ближайшее время. Напомню, что Дмитрий Рукавишников, активист Ивановского отделения движения «Левый фронт», был арестован в апреле 2013 года во время так называемой второй волны задержаний по болотному делу. С тех пор он находится в следственном изоляторе в Москве. Дело в его отношении, а также в отношении еще четырех задержанных по болотному делу во время второй волны, должны были рассматривать в суде в 2014 году. Что касается находящейся в Эстонии активистки движения «Солидарность» Анастасии Рыбаченко, то она неоднократно говорила, что заканчивает учебу там в феврале и дальше собирается строить свои планы в зависимости от того, каково будет решение по амнистии. И также она говорила, что хотела бы вернуться в Россию, если получит гарантии, что здесь не будет арестована. А объявленная амнистия означает, что уголовное преследование тех, кто попадает под ее действие, должно быть прекращено.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова об очередном заседании по болотному делу и, главное, о том, как коснулась его участников объявленная накануне Госдумой и вступившая сегодня в силу амнистия. Ну а в завершении программы «Свобода в полдень» ненадолго отвлечемся от политики. В Сочи сегодня начнется третий этап еврохоккей-тура, последнего перед Олимпиадой международного хоккейного турнира. Можно ли будет по его результатам судить о том, как выступит российская сборная на предстоящей здесь же, в Сочи, Олимпиаде, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов.
Традиционно сложилось так, что еврохоккей-тур стал скорее тренировочным состязанием, чем подлинным аналогом чемпионата Европы, каким рекламщики пытались представить его публике лет 10 назад. Во-первых, четыре турнира с неизменным участием четырех сильнейших команд континента – России, Чехии, Швеции и Финляндии, проводящиеся именно в этих четырех странах, далеко не отражают всей картины европейского хоккея. Система, так сказать, закрытой лиги не всегда выглядит по-спортивному справедливой, на что уже много лет кивают, например, в Словакии, Швейцарии, Германии, Латвии и Белоруссии. Мало того, и сборные, которые национальным федерациям удается собрать 4 раза за сезон, выступают далеко не сильнейшими составами, поскольку большинство лучших игроков из хоккейных европейских стран давно и прочно играют в Северной Америке, а из НХЛ на матчи Евротура их не отпускают. Вот и приходится европейским тренерам работать с теми, кто может приехать. А когда к началу чемпионата мира в мае освобождаются сильнейшие игроки, наставникам в лучшем случае приходится корректировать игру команды, а в худшем перестраивать ее заново. Но это относится к чемпионатам мира. Олимпиада – случай особенный. Ради олимпийского турнира даже в чемпионате НХЛ предусмотрена пауза, чтобы на игры отправились все сильнейшие. Именно поэтому последний турнир Евротура перед Олимпиадой рассматривается европейскими тренерами как последняя возможность проверить резервы, определиться с основными игроками из числа тех, кто играет в Европе, и, наконец, опробовать ледовую арену в Сочи. Для сборной России, болельщики, которые привыкли видеть свою команду в числе лидеров мирового хоккея, конечно, странным является осознание того факта, что последний олимпийское золото было завоевано в 1992 году на играх в Альбервилле, но и тогда оно досталось сборной команде СНГ, а сборная России формально олимпийские золотые медали не выигрывала никогда в истории. На играх 1994 года в Лиллехаммере она заняла четвертое место, в 1998 году в Нагано – второе, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити – третье, в 2006 году в Турине – четвертое, а в 2010 году в Ванкувере сборная России стала шестой, крупно поиграв команде Канады в четвертьфинале со счетом 3-7. Отчего же случилась такая череда российских хоккейных неудач на Олимпиадах? Говорит двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Чудес в природе не бывает. Развалилась страна, развалились все сферы деятельности, ну и, естественно, спорт тоже развалился. Мы потеряли многие базы подготовки и по летним, и по зимним видам спорта. Конечно, все это отразилось на подготовке наших спортсменов не только к Олимпиадам, но и вообще к крупным каким-то соревнованиям. В Советском Союзе очень четко была выстроена схема подготовки, очень четко были расставлены акценты по финансированию. Все это осуществлялось на государственном уровне. Сейчас, например, федерации предоставлены почти самим себе. Добывай деньги, не можешь добыть, значит, будешь плохо жить, значит, ты не сможешь как следует выступать на международной арене. Это одна причина. Вторая, уехали многие специалисты за рубеж. Здесь работы или не было, или она оплачивалась неадекватно уровню знаний этих тренеров. Причем это касается очень многих видов видов спорта. Здесь финансовые условия, ну, никак не соответствовали тому, чтобы люди могли хорошо выступать. Самое страшное, что все это коснулось детских спортивных школ. Подпитки вот оттуда для большого спорта не оказалось. И мы еще Олимпиады, которые сразу последовали за развалом Советского Союза, держались на том багаже, который в этом Советском Союзе был. А потом это все просто провалилось. Сейчас уровень мастерства повыше, чем был в мои времена. Это вполне естественно. На сегодняшний день наш хоккей, конечно, лучше, чем это было 30-40 лет тому назад. С другой стороны, мы, считаю, постепенно отходим от чисто отечественной школы хоккея, которая была построена прежде всего на базе хорошей физической подготовки, на изобретательности и выдумке хоккеистов. Сейчас у нас все упростилось.
Так считает знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. Думается, понятно, почему накануне старта третьего этапа Еврохоккей-тура все мысли поклонников российской хоккейной сборной связаны не с этим турниром, а с приближающимся олимпийским. Российская сборная является действующим победителем как домашнего турнира, так и всего Еврохоккей-тура. Однако в нынешнем сезоне она серьезно отстает от лидера общего зачета сборной Финляндии. Сейчас у финнов 16 очков, у россиян 9, у идущей третьей Швеции 6, а у Чехии 3. Понятно, что важна обкатка сочинского льда, важна подготовка к Олимпиаде, а Еврохоккей-тур, и без того турнир второстепенный, вообще превращается в формальность. Главный тренер сборной России Анатолий Белединов продолжает работу с составом. Вокруг команды разгораются экспертные споры. Почему, например, в сборную вернулся лучший бомбардир чемпионата континентальной хоккейной лиги Сергей Мазякин, и одновременно на Кубок Первого канала не едут другие лидеры сезона – Данис Зарипов, Кирилл Кольцов и Дмитрий Макаров? На кого сделали ставку тренерский штаб? На игроков более жестких или на тех, кто тяготеет к комбинационной игре, но одновременно хуже себя чувствует в плотной борьбе? А Федерация хоккея России на днях усилила тренерский штаб, включив в него наставника челябинского трактора Валерия Белоусова. Предолимпийский сбор начнется 29 января, и работы у этого опытного специалиста, конечно же, будет предостаточно. Главное, чтобы Зинатула Белединов и Валерий Белоусов хорошо сработались. Команде это пойдет только на пользу. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас на сайте свобода.орг и на коротких волнах о развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».